Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование образов спасения в Священном Писании. И помните, прошлая наша встреча была посвящена потопу. Это катастрофа, которая след оставила в истории человечества, не только в Священном Писании, в легендах, в окаменелостях, в следах этой катастрофы геологических и так далее. И мы с вами говорили о том, что после грехопадения человечество развивалось как бы в двух родословных, родословной Каина и Сифа. И эти родословные символизируют собой, с одной стороны, детей Божьих, а с другой стороны, тех, кто противостоит Богу. И смешение этих родов, в конце концов, привело к трагедии потопа. И сегодня мы будем дальше исследовать эти образы начала книги «Бытие» и будем говорить о родословных, о детей Ноя и о том, как история спасения являет себя в этом. Итак, история потопа, которую мы читаем в 6-й, 7, 8, 9, 10 главе заканчивается родословной сынов Ноевых. 10 глава начинается так. Вот родословие сынов Ноевых. И каждый раз, когда вы в Библии встречаетесь с родословными, которые таким прерыванием повествования исторического являются, то вы видите знак. Знак того, что история, которая, казалось бы, пришла к тупику, продолжается в родословных. После убийства Авеля, родословная Сифа, после потопа, когда, кажется, мир уничтожен, жизнь продолжается, и Бог ведет историю своей рукой. Мы говорили о том, что причиной потопа стало смешание или растление вот этих родословных Сифа и Каина. И здесь мы читаем дальше о том, что в родословной Ноя находит вот эта идея двух линий детей Божьих и тех, кто Богу противостоит, также находит свое место, и мы это сегодня с вами увидим. Далее родословная приводит к Вавилонской башне. Еще один тупик. Вавилонская башня как восстание против Бога. Но и здесь, среди этих людей, строителей Вавилонской башни, находятся люди Божьи. Родословная далее ведет к Аврааму, которого Бог вывел из Вавилона. Итак, имена, которые мы встречаем здесь, перечисляемые в родословных, это такая своего рода история взаимоотношений с Богом в жизнях, в историях отдельных людей, имена, которые мы здесь находим. И обещания Божьего водительства исполняются в истории этих людей. Благословение как следствие послушания, а плоды греховной жизни люди пожинают их потомки. Поэтому родословная своего рода такая история благословений и история воздаяний, которые происходят в течение сменяющих друг друга родов. Это как своего рода селекция. Только здесь селекция людей, которые послушны Богу или нет. Происходит такого рода, ну, если так можно сказать, отбор. Благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя, как говорит Господь. Итак, если в нашей современной культуре ценностей потребительских, ценностей индивидуальных, утрачиваются ценности веры в Бога, духовные ценности, то в этих родословных рассказывается о том, как эти ценности духовные, напротив, накопляются и передаются из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Таким образом, этот факел веры, факел верности Богу и Его заповедям, он не потух в течение этих долгих-долгих веков истории. Но обязательно находились те люди, которые этот факел поднимали и несли дальше. Вот смысл родословных, которые мы встречаем в Священном Писании. Итак, в 8 главе книги «Бытие» 20 стиха написано, что после того, как Ной вышел из ковчега, после потопа, он устроил жертвенник, 20 стих, Господу, и взял всякого скота чистого из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники. И написано дальше, обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Ной, выйдя из ковчега, совершает богослужение. Он как бы проявляет тем самым свою веру и благодарность Богу, который его спас. И написано, что Бог обещает больше не наводить потоп. И при этом звучит такое признание. Помышление человека – зло от его юности. То есть мы имеем дело с фактом. Мы иногда с вами хотим жить на земле, как в раю, но мы должны признавать реальность того, что, как здесь сказано, помышление сердца человеческого зло от его юности. И до тех пор, пока будет существовать этот мир, нужны будет и армия, нужны будет и милиция, нужны будут другие силовые органы и законы, которые бы в рамках удерживали это зло от сердца, от юности человеческой, в сердце его возгреваемое. Это реальность этого мира. И кажется, здесь Творец эту реальность принимает. Он принимает человека таким, какой он есть, и у него готов план спасения. И образы этого спасения мы с вами видим в тех родословных, о которых только что мы говорили. И наше богослужение – это богослужение, подобное тому, что Ной совершил. Это выражение нашей веры, нашей зависимости от Бога. Наше покаяние, наше прославление, наши пожертвования – все это является выражением веры и надежды. Далее, в 9 главе книги «Бытие» мы встречаем историю о том, как Бог заключает новый договор или завет с человечеством. 9 стих и далее. «Вот я поставлю завет мой, сказано, с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами, с котами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь, вот знамение завета, которое я поставлю между мной и вами, между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною, между вами, между всякой душой живою и всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в небе, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом, между всякой душой живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Господь Ною, вот знамение завета, которое я поставлю между мною, между всякой плотью, которая на земле». Обратите внимание на то, что этот завет, завет Бога с человечеством, не основан на каких-то обещаниях человека, не основан на верности человека. Более того, Господь принимает тот факт, что помышление сердца человеческого зло от юности его. И, принимая этот факт, заключает завет с человечеством, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа или наказание, или кары за неповиновение Богу не случится. Человек отпущен на волю, если так можно выразиться. Он хозяин теперь сам своей судьбы. Он может сам по своим принципам, по своим правилам устраивать свою жизнь, строить собственную цивилизацию, издавать собственные законы, жить так, как ему заблагорассудится. И цель Творца теперь изменить человека изнутри, не стереть все сотворенное им и заново все сделать, но изменить человека изнутри. И вот эта история изменений, история призваний Богом, она прослеживается на всех страницах Священного Писания. Отголосок вот этого завета или союза, который заключен с человеком, который со своей стороны не может ничего пообещать, мы находим, например, в книге Второзакония, когда Господь избирал среди других народов израильский народ как свой народ, то Он говорит ему в 7 главе 7 стиха: «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую, освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог твой верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лицо их, погубляя их, но не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст». Итак, завет основан на Божьей милости. И опять это перекликается с другим образом. Послание к Римлянам апостол Павел пишет в 5 главе 8 стих: «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, или Бога не знали, в определенное время умер за нечестивых, за тех, кто не послушен Ему. Но едва ли кто умрет за праведника, разве благодетели, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И всякий раз, когда вы в небе видите радугу после дождя, вспоминайте этот завет, завет, основанный на милости Божией, радуга милости, радуга, напоминающая о истории потопа, и радуга, которая напоминает о истории Господа нашего Иисуса Христа, который, как сказано, умер за нас, когда мы были еще грешниками. Несмотря ни на что, история человеческого рода будет продолжаться и продолжаться. Его будет продолжать родословную своих детей, побеждая зло. Для того, чтобы к итогу прийти, окончательной победы над злом в новом творении. Девятая глава книги «Бытие», после того, как Ной совершает богослужение, начинается такими словами: «Вознеся всесожжение Богу», что, как мы говорили, на языке образов того времени было благодарностью Бога и просьбой о Его милости, «благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские в ваши руки они отданы». Мы эти слова уже где-то слышали. «И сказал им: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Где мы слышали эти слова с вами? Да, они были сказаны когда-то первым людям. После потопа Бог как бы снова пересотворяет эту землю. Плодитесь и размножайтесь. И вот это пересотворение, эта тема пересотворения также проходит через Священное Писание. В книге пророка Исаии много мест, например, которые посвящены описанию новой земли. Да? «И вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце», говорит пророк, 65 глава, стих 17. Вот этот образ пересотворения – это образ искупления или образ спасения. Как мы говорим, вот бы вернуться назад и начать все сначала. Я бы так не поступил. Вот бы сотворить свою жизнь заново. И здесь речь о том же. Речь о пересотворении этого мира, о новой попытке, о новом шансе начать все сначала. Кстати говоря, книга Откровения заканчивается описанием новой сотворенной земли и неба. Помните, 21 главе. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Далее, в 20 главе мы находим удивительное пророчество, пророчество, которое Ной произнес о будущем своих сыновей, о будущем своих потомков. 20 стиха. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем, и увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, вошли задом, и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет ему рабом. Да распространит Бог и Афета, и да вселится он в шатры Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Все же дней Ноевых было 950 лет, и он умер». Мы понимаем, что потомки Ноя или дети Ноя, они были потом прародителями народов, которые потом землю населяли. И в этом пророчестве мы можем увидеть историю будущего заселения земли. Итак, давайте мы поподробнее на эту историю с вами посмотрим. Хам, что в переводе означает «горячий», в этом своем поступке показал свой весь характер, дерзость, неповиновение, и в этом какая-то тайна будущего была открыта. Мы с вами, как люди современной культуры, часто слишком легко, может быть, относимся к словам. Нам кажется, что слова ничего не значат. Но вы обратили внимание на то, что сказанное слово часто материализуется, оно изменяет реальность. Сказанное слово никуда не исчезает, оно как информация где-то хранится. Это как все, что мы с вами делаем где-то в интернете, в социальных сетях, пишем посты какие-то, делаем репосты, фотографии наши. Даже если мы их потом удаляем, даже если мы удаляем свои записи, свой аккаунт, он все равно остается где-то там в недрах интернета. И специалисты могут отыскать любую запись, любую информацию, любой след, который мы когда-то оставляли. Что-то подобное происходит и с нашими словами, с нашими действиями. Они не растворяются, они не исчезают. Они хранятся в этой вселенской сети, если так можно сказать, вселенской памяти, и меняют даже какое-то будущее далекое. Потому что в памяти тех, кто слышал эти слова, тех, кто видел наши поступки, они продолжают жить. как, например, продолжают жить какие-то страхи, которые мы когда-то пережили в своей жизни, какие-то впечатления, которые мы испытали. И эти страхи, впечатления, поступки эхом звучат наших предков, эхом звучат нашей жизни. Как, например, поступок Адама и Евы продолжает через поколение влиять на нас. Как апостол Павел говорит, в Адаме все согрешили. Точно так же и поступок Хама, хотя он кажется с точки зрения, может быть, современного человека каким-то шутовством, может быть, не совсем значительным, приводит к проклятию всего его рода. Но, конечно, здесь скорее речь идет не о проклятии, а о пророчестве, о предвидении. Характер человека определяет характер всех его потомков. Он передает этот дерзкий, наглый характер. И Ханаан, внук Хама, становится предком народов, которые населяют обетованную землю. В Священном Писании, когда речь идет о завоевании святой земли израильским народом, говорится, что землю эту населяют самые развращенные и опасные враги Израиля. Книга Второзакония, 7 глава, 1 и 2 стиха сказано так. «Когда выведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферзеев, евеев и иусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, и не вступай с ними в союз, и не щади их». Речь идет о потомках Хама. Здесь же в 10 главе книги «Бытие», например, сказано о потомках Хама, что они не образуют могущественных империй, подобно тем, которые образуют сыновья Иафета, например. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их, после них и всех народов, как ты видишь, говорит Господь избранным своим». Но потомки Хама здесь не упоминаются. Написано, что далее в 10 главе потомки Хама будут рабами потомков Иафета и Сима. Они будут всегда под гнетом других государств. Но не только в физическом смысле, но в духовном смысле. Они будут рабами греха, лишенными Божьих благословений. И со временем потомки Хама растворятся и исчезнут. И мы сегодня среди ханаанских народов какие-то, может быть, осколки только можем найти в той земле. Потомки Хама здесь выступают своего рода такими духовными продолжателями линии Каина, родословной Каина. Каин построил город, цивилизацию, как оплот независимости от Бога, а потомки Хама строят могущественные государства, но они недолговечны, они исчезают. Немрод строит Вавилонское государство, Мисраим – египетское, Хуш – Курское царство. Сегодня от этих царств остались только одни памятники и развалины, а народов, населявших эти коренных народов, потомков Хама не осталось. Важно помнить, что потомки Хама при этом не лишены надежды в силу своего происхождения. Например, о Египте сказано: «И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят, и поразит Господь Египет, поразит и исцелит, и они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их». Книга пророка Исаия, 19 глава, стих 22. Речь не идет о народе целом, а речь идет об отдельных представителях, ибо каждый человек, независимо от своего происхождения, имеет надежду, ибо он Божие дитя. И надо сказать, что одна из древнейших современных христианских церквей – это Коптская церковь, которую основали коренные жители Египта в свое время. Из этой земли вышел такой великий христианский мыслитель, который оказал огромное влияние на христианскую историю, как Августин Блаженный. Следующий сын, о котором идет речь, другой сын, сын Ноя, это Сим. В 9 главе, 26 стихе сказано: «Потом сказал, благословит Господь Бог, благословен Господь Бог Симов». Благословен Бог Симов. Родословная Сима мы находим в 10 главе два раза и в 11 главе. В 11 главе с 10 стиха: «Вот родословие Сима, Сим же был 100 лет и родил», и так далее, и так далее. И в 10 главе мы читаем родословную 21 стиха: «Были дети у Сима, отца всех Еверовых, старшего брата и Афетова». Сим, имя Сим, означает «слава». Правнук его Евер, основатель или прародитель евреев, народа Божьего. Таким образом, линия Сима идет к Аврааму, отцу еврейского народа и Мессии. Но, как мы знаем, не все потомки Сима также избирают путь послушания. Среди них есть и идолопоклонники, и цари Израиля. Например, ассирийцы – потомки Ассура, эламиты – потомки Элама, и сирийцы – потомки Арама. И следующий сын Ноя – Иофет. О нем сказано так: «Да распространит Бог Иофета, и вселится он в шатры Симовы. Ханаан же будет рабом ему». Ветвь Иофета или потомки Иофета, родословная Иофет – это самая большая семья народов. Это народы Европы: Гомер, Магог, Иован, Мадай – это иранские народы, и народы Малой Азии, Индии и Дальнего Востока. И уже в этом пророчестве Ноя мы видим вот эту географию широкого расселения потомков Иофета. Здесь сказано: «вселится в шатры Симовы». Другими словами, потомки Иофета будут покорять земли семитов, например, Александр Македонский или Римская империя, которые распространили свои шатры или свое владычество далеко за пределы расселения потомков Иофета и установили власть или контроль над теми землями, где жили потомки Сима. Шатры также, если буквально перевести это слово, это греческое слово «скиния», напоминает нам не только жилище людей, но и святилище. В этом пророчестве можно прочитать и то, что потомки Иофета научатся от семитов знанию о едином Боге. И действительно, в истории так и произошло. Знание о Боге живом, знание о заповедях Божьих, о Его воле, знание о спасении во Христе – потомки Иофета получили у семитов, придя к ним, поселившись на их землях, войдя с ними в контакт. Вот таким образом круг истории замкнулся. Эти сыновья Ноя, Иофет и Сим, встретились в своих потомках через многие тысячелетия. В книге пророка Захарии, 8 главе, 23 стихе об этом сказано так: «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни. Возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышим, что с вами Бог». И здесь можно увидеть эту историю проповеди Евангелия, когда апостолы этнические иудеи, потомки Сима, были посланы Спасителем к разноязычным народам этого мира для того, чтобы нести им правду о Боге живом. снова возвращаясь к потомкам Хама, мы видим, что среди всех его потомков особенно выделяется один человек по имени Нимрод. В 10 главе с 8 по 10 стих мы читаем. «Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад, Халне и земля Синаар». Имя Нимрод означает совершать насилие или грабить, то есть имя само его характер выражало. Написано, он начал быть сильным, или он основал такие города, как Вавилон, Зерех, Акад и Халне в земле Синаар или Шумер между Тигром и Ефратом, стал основателем этого Вавилонского царства. И в этом смысле он настоящий продолжатель династии Каина, Ламеха, строителей человеческих цивилизаций, сильных, воинственных людей, которые готовы были вызов бросить самому Богу. В Севастополе есть бухта, которая называется Карантинная. Она была выделена для того, чтобы корабли, которые приходили из других стран, там проходили карантин. Нельзя было морякам сразу сходить на берег, они должны были выждать определенное время для того, чтобы увидеть, не привезли ли они какую-то с собой инфекцию. И когда корабль стоял на карантине, то там специальный флаг поднимался. Но их ковчег, после того, как воды потопа сошли, не прошел этот карантин. И, как кажется, инфекция греха снова была занесена на землю после потопа. Мы с вами говорили, и сказал Господь, больше не буду проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И Нимрод считается инициатором строительства Вавилонской башни, башни, которая является вот вызовом Богу, вызовом, который воплощает в себе этот бунт против Бога или суть греха человека. Вместо того, чтобы совершить богослужение, как это сделал Ной после потопа, и войти в союз с Богом, как об этом говорит радуга на небе, он сказал, сделаем себе имя и возвеличим себя. И далее в 11 главе мы читаем историю строительства Вавилонской башни. «И сказали они, по всей земле был один язык и одно наречие, двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всей земле». Слово «Вавилон» означает, если буквально, «Баб-Эли» или «врата неба», или «путь к небу». Другими словами, человечество строит свой путь к небу. Господь позволяет человечеству строить свою цивилизацию, идти своим путем, быть независимыми. И вместо того, чтобы служить и бояться живого Бога, человек творит Бога по своему образу, по своему подобию. И имя Божие присваивает себе. Как сказали они, сделаем себе имя. На еврейском языке слово «Вавилон» может звучать как «Бавель». Очень близко и похоже. Игра слов, что значит «смешивать». То есть ложный, неправильный путь приводит к путанице, смешанию или заблуждению. Поэтому Вавилон в Священном Писании, начиная с этого момента, является символом подделки, символом лжи, заблуждения, противостояния Богу, ложной религии. И этому вавилонскому смешанию, этой подделке будет всегда противостоять образ правды и истины, выраженной в законе Божьем, в Слове Божьем. Как в книге Второзакония сказано в 4 главе, 6 главе, 4 стихе: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». «Един» означает целостность, означает полноту, неущербность, в противовес вот этому смешанию и заблуждению Вавилона. Итак, вопреки повелению идти и наполнять землю, мы помним, это повеление впервые прозвучало по отношению к Адаму и Еве, потом после потопа люди собираются вместе для того, чтобы строить собственную цивилизацию, для того, чтобы создать собственную идеологию противления Богу. И здесь речь идет не о заблуждении, не о случайном чем-то, но об осмысленном противостоянии Богу. И разделение земли, которое совершается Богом, мешает этим планам. Как сказано: «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы они не понимали речи друг друга». Вот слово «смешаем», оно созвучно слову «Вавилон». «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Потому и дано этому имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли». Игра слов: «врата неба» и «смешение». В этом слове «Вавилон» содержится. Далее написано в 10 главе, 25 стихе, что у Ивера родилось два сына, имя одному Фалек, потому что во дни его земля разделена, и имя брата его Иктан. И сказали они: построим себе город и башню, и сделаем имя, прежде чем рассеемся по всей земле. И это вот произошло при сыне Ивера Фалеке. Земля разделилась, или люди разошлись по земле. И здесь это вмешательство Божие, это разделение, новую ветвь потомков Сима начинает. С 10 стиха 11 главы начинается родословие Сима. Это родословие ведет к Аврааму. И от Авраама начинается родословие детей Божьих. В этой родословной рождается Спаситель Иисус Христос. И как апостол Павел говорит: веруя во Христа, все мы, потомки всех народов, становимся частью этой родословной спасения, которая в конце концов приведет к финальной точке истории Земли, описанной в книге Откровения, 18 главе, 21 стихе. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким же стремлением повержен будет Вавилон, город великий, и уже не будет его». То есть, таким образом заканчивается еще и еще и еще одна попытка человека противостоять Богу и построить собственными силами собственную цивилизацию на основании собственных ценностей. Наше преимущество, как тех, кто имеет Священное Писание и читает его, знать, что будет. История повторяется. Глядя на историю сотворения, историю грехопадения, потопа, на историю строительства Вавилонской башни, разделения народов, мы видим, как и в наши дни эти образы человеческого противостояния Богу и послушания Ему, только, может быть, на другом уровне, в других масштабах происходит. И, видя это, мы знаем, чем история закончится. А зная, чем история закончится, мы с вами преимуществом большим обладаем делать правильный выбор, жить по воле Божьей и соизмерять свою жизнь не с временными ценностями, которые человечество здесь и сейчас выдумывает, а с ценностями вечными, с ценностями, которые преодолевают эту человеческую ограниченность. И пусть Господь поможет нам, изучая Священное Писание, изучая историю Священного Писания, наполняться этой верой, этой уверенностью в том, что Господь держит человеческую историю в своей руке. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы видим на страницах Слова Твоего, мы видим на страницах истории человечества Твою руку. Ты, Господи, ведешь нас. Ты ведешь народы, ведешь к искуплению, ведешь к спасению. Помоги, Господи, нам надеяться всегда на милость Твою. Помоги полагаться на завет с Тобою, ибо Ты верен, Ты никогда не изменяешь своим обещаниям. Во имя Христа все просим. Аминь.